какой-то момент я просто подошла к Глебу и сказала, что хочу уволиться.
Ты что, с ума сошла? Я не просила.
То есть ему не то, что на работе уже все надоело, ему в его жизни надоело все в целом.
Хочешь, не хочешь, вообще иди, потому что иначе потом будет хуже.
Вот сама мысль о том, что у тебя завтра будет работа, она не приносит тебе мало того, что никакой радости, она как-то разрушающе на тебя действует, скажем так, да, то есть она тебя в минус погружает.
Всем привет! За микрофоном Владлена. Это подкаст, короче говоря, про то, как региональное диджитал-агентство покоряет столицы. Начну с главных новостей этой недели. Wave – наконец-то официальное трудоустройство сотрудников. И все предприниматели меня должны понять, потому что в России вообще не особо выгодно кого-то нанимать официально. Ты платишь больше налогов, пенсионные отчисления, есть декретный отпуск. Все это очень сложно, поэтому для меня это прям большое событие, потому что мы очень давно начинали разговор на эту тему, и вот, наконец-то, это свершилось. Мне кажется, что если в компании есть официальное трудоустройство, то значит, у предприятия устойчивая бизнес-модель, и мне прям приятно осознавать, что у нас теперь все официально и так по-взрослому. Вторая новость касается московских клиентов. Всю эту неделю я вплотную занимаюсь продюсированием ролика про туризм Москвы. Ролик будет транслироваться на городских экранах Москвы, Питера и регионов. И кажется, это самая масштабная организация, которую я делала еще и в незнакомом городе, где ты никого не знаешь, у тебя нет связей, вообще ничего не налажено, притом сроки горят. Все необходимо было организовать буквально за пару дней, и ты просто в огне летаешь, всем пишешь, пытаешься каким-то образом срастить 13 сцен и более 30 героев. Режиссер, операторы, ассистенты, стилисты, все серьезно. На первый съемочный день мы арендовали минивэн и прям как серьезные люди весь день гоняли на нем между съемочными площадками. Выглядело это прям круто, как в кино. Я на самом деле с такими задачами не сталкивалась, с такими большими бюджетами тоже. Уже на второй съемочный день я поняла, что вообще некорректно сформировала смету, просто потому что с такими бюджетами я никогда не работала и понятия не имею, сколько все это стоит на рынке. В общем, опыт классный. Если вам интересно узнать, как устроено продюсирование крупных проектов, напишите в комментариях к подкасту, и я запишу выпуск на эту тему, постараюсь пригласить какого-то интересного, известного гостя. И к теме выпуска. Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим про эмоциональное выгорание. Тема на самом деле очень важная, вы ее просили, очень животрепещущая. Вообще, этот термин сейчас очень часто используется, и есть ощущение, что это просто уже даже модно, и как будто бы нет никакого синдрома. Но, к сожалению, это не так, и многие действительно сталкиваются с таким синдромом, когда ты постоянно чувствуешь себя уставшим, когда сложно сконцентрироваться, когда раздражаешься от работы, от задач и, в принципе, не чувствуешь себя полезным, хуже питаешься и прочее. На самом деле, очень много есть разных признаков, о которых мы сегодня с вами обязательно поговорим. На самом деле, мне кажется, что у меня никогда не было выгорания, и я с этим просто никогда не сталкивалась. Но, возможно, мне повезло, или я просто этого не заметила и не замечаю, и наш сегодняшний гость-психолог, который будет чуть позже, меня в этом переубедит. Но у одной из сотрудниц Wave было такое состояние, она даже хотела уволиться и обмолвилась об этом на последнем собрании, когда я еще была в Томске. Итак, Кристина – проектный менеджер и продюсер агентства Wave. Кристина, привет!
Привет, Влада!
Так, слушай, ну у нас такой сегодня серьезный разговор про выгорание. И я долго думала, и мне кажется, как будто бы у меня не было выгорания, либо я этого не замечала, Периодически, мне кажется, у меня есть усталость, и это нормально, особенно в моменты переработки, например, как сейчас, когда мы неделю фигачим на съемках практически каждый день, а выгорания как будто бы у меня не было. И либо я просто не знаю, что каждый вкладывает в это понятие. Вот что такое выгорание для тебя и что ты вкладываешь в это слово?
Для меня выгорание — это когда ты обесцениваешь свою работу. Наверное, это самое главное. То есть ты не видишь в ней какого-то эффекта. Тебе кажется, что ты делаешь все плохо. Хотя ты можешь это просто действительно додумывать, а у тебя нет на это явных причин, но внутри тебя что-то такое сидит, что занижает, да, всю твою работу, весь вообще проделанный материал, который ты мог сделать. И когда очень сильно опускаются руки, тут, может быть, также присутствует лень какая-то очень сильная, нет вдохновения, тебе не хочется ничего делать. И кажется, что все вокруг просто способствует тому, чтобы было плохо. То есть результат очень плохой получается. Хотя, опять же, это может казаться так только тебе, а по факту быть по-другому. Это то, с чем столкнулась я и как было у меня. То есть мои чувства.
А что становится предпосылкой такого состояния?
Возможно, это такая переработка, которая не нужна была сразу. В моем случае был такой момент, когда после рабочего дня я продолжала работать не потому, что у меня горели задачи, а вот просто мне хотелось выдать какой-то максимум. Хотя в этом не было необходимости. Ну, например, я модерирую директы и комментарии в некоторых моих проектах. И я отвечала даже в 4 часа там, ночи, могла ответить.
Серьезно?
Ночи просто. Да, это было во мне. И вот когда...
Ты что, с ума сошла? Я не просила.
Вот именно, да. То есть это, в этом вообще не было необходимости, по сути. Какому, например, гостю, да, там, кофейне, с которой я работаю, нужен был ответ кофейне в 4 часа ночи вообще. Но мне хотелось выжить максимум. Я прям бежала вот за этим. Постоянно просматривала Инстаграм, нет ли каких-то новых отметок. И меня вообще не волновало, рабочее это время или нет. Не знаю, почему у меня так было, но в какой-то момент я просто подошла к Глебу и сказала, что хочу уволиться. И после этого, после разговора с Глебом, я прекратила так делать и просто поняла, что в этом нет никакой-то необходимости, и нужно себя не растерять в этом всем.
Угу. Небольшая ремарка. С Глебом уже был выпуск, буквально выпуска 2 назад. Глеб является проектным директором агентства. А что Глеб тебе сказал? Как он тебя переубедил, поддержал или что вообще было?
Ну, с Глебом состоялся разговор. Он сразу подошел, сказал: «Кристин, пошли поговорим». Я поняла, что о чем будет наш разговор. Вот самое яркое, что я запомнила из нашего разговора, что Глеб как-то так сказал, что я не хочу терять хороших сотрудников. Кажется, он примерно так сказал. И для меня это стало каким-то таким важным моментом, потому что, как я уже сказала, просто я считала, что я делаю все плохо. Мне казалось, что я плохой сотрудник, что моя работа неэффективна. А Глеб просто одним словом как-то вот эту мою уверенность в себе, он сразу ее вернул. То есть пришло понимание в этот момент, что я не какой-то плохой сотрудник, что меня ценит моя команда, что со мной не хотят прощаться. И, конечно же, мы поговорили еще потом более детально, да, обсудили все вопросы, которые у меня были. И после этого у меня больше не возникало мысли уволиться. И, честно говоря, теперь я вижу ценность вообще своей работы и понимаю, что коллектив играет огромную роль, поддержку и обратная связь от руководства, да, так скажем, это немаловажно. И это то, что может действительно сыграть значимую роль вообще в жизни человека, да, в карьере. Вот, наверное, именно эти слова повлияли на мое решение дальше.
Слушай, ну это хорошо, что ты, в принципе, это как-то отследила у себя и подошла и сказала в момент, когда ты это почувствовала, потому что многие фигачат изо всех сил, опять же, хотя от них этого не требуется, то есть они делают сверх нормы.
Глушат это все.
Да, и, соответственно, они просто не подходят, не говорят, хотя чувствуют, что что-то не так. И в итоге все приходит к такой точке невозврата, когда ты пытаешься уже вернуть обратно сотрудника, объяснить ему, подсказать и помочь, а уже не получается, уже, ну, просто никак это не выйдет, и, скорее всего, человек просто-напросто уволится, уйдет, и будет все очень грустно, потому что он ушел не потому, что плохо выполнял задачи, а потому что слишком хорошо и так хорошо, что выгорел.
Вообще обратная связь, она и в рабочих отношениях, и в личных, она всегда очень важна. Ну вот есть, например, да, у меня такое, что там Влада может не поставить где-то смайлик. Я думаю, что, блин, все, это что-то плохое. Пройдет время, я Владе напишу и спрошу, типа, Влада, я чувствую себя не очень, я что-то не поняла. И вот мне кажется, на самом деле, что, ну, это может быть какие-то для кого-то глупый разговор, но для меня это на самом деле такая, во-первых, честность, искренность, и я понимаю вторую сторону, и Влада может понять, например, что я тоже там переживаю за что-то, или могу ее где-то не так понять, и из этого может быть разногласие. Главное просто на первоначальном этапе все это проговаривать, и тогда вообще не будет никаких скоплений там проблем, переживаний, я думаю, что и выгораний тоже.
Слушай, ну смотри, а что ты сделала, чтобы выйти из этого состояния? Вот ты его отследила, ты подошла к Глебу, ты о нем сказала, мы поговорили, приняли решение, кстати, в этот момент об официальном трудоустройстве.
Я держала победу. Первый трудоустроенный сотрудник.
Да-да-да, об этом я как раз сказала в начале этого подкаста. И вот ты отследила, поговорила, и что ты сделала для того, чтобы выйти из этого состояния? Были ли какие-то пункты? Я не буду работать после 7 вечера, после окончания рабочего дня. Или, может быть, что-то еще?
Да, это был самый первый пункт и самый важный, я считаю. Потому что сейчас вся моя работа, в принципе, так построена, что у меня действительно выходит сделать свою работу в рабочее время. То есть, ну, я могу, конечно, начать ее просто делать раньше, заявлено нашего графика, но после 7 я стараюсь ничего глобального уже не делать. Ну, то есть это может быть что-то по мелочи. Я не лезу ночью отвечать в рабочих диалогах. Это тоже очень важно, потому что получалось так, что ты как будто бы приходишь с работы домой, отвечаешь опять на сообщения, то есть ты продолжаешь работу, ты делаешь это ночью, ты делаешь это утром, и так вот до бесконечности. Я считаю, что это все-таки самое важное и самое главное, что мы можем сделать, просто делить свою рабочую жизнь, да, и свою личную. Что еще? Я стала проще к этому относиться, больше стала общаться, мне кажется, с коллегами. Например, мне очень нравится находиться в офисе. Я действительно люблю работу в офисе, и здесь какая-то такая атмосфера получается, что ты не один со своей, допустим, работой, не один со своими задачами или возникающими проблемами. Ты всегда можешь с кем-то поговорить, да, там, поделиться опытом, и это тоже разряжает очень обстановку, и ты понимаешь, что если у тебя есть какие-то там сложные задачи, ты в них, во-первых, не один, а во-вторых, они происходят абсолютно у всех. Также стала я понимать, что я всегда могу обратиться за помощью и всегда могу сказать, что я что-то, допустим, не успеваю, или я не разбираюсь, или не понимаю тоже. Хотя до этого мне казалось, что как-то это немножко стыдно, может быть, признаться, да, там, что ты чего-то не можешь сделать. А сейчас я проще к этому отношусь, и, не знаю, мне кажется, вся такая дружеская атмосфера, в принципе, из этого складывается, что нет у тебя каких-либо загонов, если так можно сказать. И ты проще относишься ко всем рабочим моментам, да и к нерабочим тоже.
Давай тогда резюмируем. Получается, нужно вовремя отследить вообще какие-то предпосылки. Например, у тебя испортилось настроение, нет аппетита или ты не хочешь просыпаться. Ну, то есть просто нет настроя работать. Абсолютно это продолжается длительное количество времени. Необходимо это у себя увидеть и ни в коем случае не держать в себе, а точно подходить к руководителю и говорить о том, что вот такая ситуация. Возможно, тогда стоит снять нагрузку, что мы обычно и делаем в таких случаях. Либо поменять вектор направления деятельности и для себя какие-то правила, наверное, составить. Ну, например, что я не работаю после 7. Или какое-то хобби себе придумать дополнительное, потому что я помню, что 2 года назад у меня вообще не было никаких хобби. Я не ходила в зал, не ходила на танцы, не бегала. Мы не работали в офисе. И мне кажется, что я работала просто с утра до вечера, и точно можно было словить выгорание. Может быть, я и словила.
Это тоже можно сделать как действительно отдельный пункт того, как можно уйти от выгорания, просто дополнить свою жизнь еще чем-то классным, позитивным, интересным, да, что тебе может также нравиться в совокупности с работой.
Вообще, я сейчас вспомнила, что когда работала фотографом, когда была фрилансером, у меня все-таки было выгорание. Как это проявлялось? Мне было жутко лень снимать, мне не нравилось уже общаться с людьми, мне не нравилось на съемках пытаться как-то взбодрить людей, улыбаться, показывать им позы, вытаскивать из них какую-то эмоциональность и прочее-прочее. Мне не нравилось даже с ними общаться потом в переписке, и из-за того, что все постоянно мне писали и спрашивали, а где фотки, а когда будут фотки, а когда ты их скинешь, Влад, а сегодня уже тот день, когда нужно отправить фотографии, а уже 12 дня, когда ты скинешь фотки? Вот из-за всего этого мне просто не хотелось переписываться с ними и открывать ВКонтакте. Я помню, что даже использовала невидимку. Это такое приложение, благодаря которому ты можешь зайти во ВКонтакте, но никто не будет видеть, что ты онлайн. В общем, просто меня раздражала уже вся эта коммуникация. И я в какой-то момент даже словила эту тему и довольно органически перешла из съемки людей в съемку брендов и компаний, потому что там коммуникация была четко по делу, не нужно было вытаскивать эмоции из моделей, потому что это были уже девочки с опытом. В общем, я просто сменила род деятельности на более комфортный для меня на тот момент. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, чтобы понять, как отследить выгорание у себя, как отследить его у сотрудников, что вообще стало причиной выгорания, как выйти из этого состояния, об этом, обо всем мы сейчас поговорим с психологом Кариной Аванесян. Она занимается частной практикой, сотрудничает с двумя крупными московскими маркетинговыми агентствами, где как раз-таки работает штатным психологом. Карина, привет! Первый, самый важный вопрос, как определить выгорание у сотрудника, владельцу компании, потому что очень часто сотрудники вообще об этом не говорят, они стесняются, как мне сказала моя же сотрудница Кристина, что было страшно сказать, что у нее выгорание, что у нее что-то не получается, ей было некомфортно об этом говорить. И, соответственно, если сотрудник сам об этом не говорит, то как будто бы по внешним признакам очень сложно самому владельцу бизнеса распознать, что у сотрудника выгорание. Вот как это можно понять?
Прежде чем ответить, мне бы хотелось тебя спросить. Вот ты как руководитель, ты уже видишь какие-то признаки? Ты уже в этой теме разбираешься?
Ну вот, когда я все-таки слежу за тем, как себя чувствуют наши сотрудники, и у меня за 4 года существования агентства уже есть такие свои лайфхаки. Я, например, пишу периодически «Как дела?». Моя основная команда находится в другом городе, в Сибири, в Томске. Я нахожусь сейчас в Москве. И я пишу периодически, спрашиваю «Как дела?», «Как ты себя чувствуешь?». И мне отвечают. Соответственно, я так хотя бы могу понять, они вообще сейчас на какой волне и в каком настроении. Второй пункт. У нас есть отчетность за каждый период, за каждые 2 недели, и по этим результатам можно, в принципе, понять, насколько качественно сейчас выполняются работы. И если они выполняются не очень качественно, возникает вопрос, что случилось? Очень большая нагрузка? Или нет настроения? Или снизилась работоспособность? Почему? И тогда я могу с ними поговорить. Но бывали ситуации, когда вроде бы все хорошо, и сотрудник прекрасно работает, ну, это один из лучших. И вот он настолько хорошо работает, что он начинает выгорать. Ну, действительно, ему становится уже не очень интересно. И вот только в этот момент я понимаю, что случается какая-то проблема. Такие ситуации тоже были.
Ну, да, на самом деле так оно и есть. Иногда эти вещи можно отследить, иногда это отследить сложно. Мало того, что руководителю, так и сам сотрудник не всегда об этом понимает. На самом деле он потом только понимает, что вообще-то уже там месяц назад у него были какие-то звоночки о том, что он устал. Но вообще, если мы говорим про выгорание, выгорание – это все-таки такая хроническая усталость. Да? Есть выгорание ситуативное, например. Допустим, вот мы делаем какой-то большой проект, и я как сотрудник этот проект готовлю. Допустим, у меня предстоит мне неделя работы над этим. Ну, например, мы готовим какой-то тендер. И вот неделю я не сплю, не ем, я только занимаюсь этим тендером. Это такое ситуативное, и тут, скорее всего, я отдохну на выходных полностью, да, или я там могу еще взять один, например, день там day-off какой-нибудь, и, в принципе, я свои силы восстановлю. А вот когда мы говорим о выгорании, то это все-таки что-то накопленное со временем уже, то есть это когда не я готовлю какой-то там один тендер, а, в принципе, я могу работать в своем штатном режиме, выполнять все свои задачи, но действительно у меня уже наступает эта хроническая усталость. В чем она проявляется? Это некая апатия, да, то есть мне моя работа, которая мне нравится, становится уже не очень интересна. Я, да, часто общаюсь с сотрудниками, на самом деле, вот когда они выгорают, у них появляется мысль, что я, в принципе, занимаюсь не тем. То есть, возможно, это не мое дело, возможно, я бы хотела заниматься чем-то другим. И, как показывает практика, после того, как они отдохнут, эти мысли на самом деле от них уходят. Я же работаю в агентствах тоже, да? То есть у нас тоже бывали случаи, когда сотрудник после того, как он выгорел, увольняется, ему кажется, что он вообще хочет в другую сферу идти, а потом проходит 3 недели, и он уже и остыл, и отдохнул, перезагрузился, и он понимает, что это была ошибка. Он на самом деле занимается тем, что он хочет, и хочет работать исключительно в этом агентстве, и все ему нравится. Он просто по факту устал.
А вот ты говоришь, что выгорание – это хроническая история, а через какой промежуток времени она становится хронической? Вот просто, не знаю, как это бывает с аллергией. Если 2 недели у тебя аллергия, и она не проходит, она становится хронической. Как здесь это происходит?
Видишь, тут нет четких каких-то рамок установленных, но это накопленная усталость. И обычно это у всех людей по-разному, но обычно это видно по человеку. Мне нравится объяснять выгорание с какой точки зрения. Вот, допустим, представь, что 2 человека, ну так, метафорично, я люблю своего мужа очень сильно, и он меня тоже очень сильно любит. Но если нас запрут в одной комнате какой-то, вот как это было на карантине, да, например. Кстати, если нас запрут в одной комнате, и нам нельзя будет никуда выходить, и мы будем иметь возможность общаться только друг с другом, то, вероятнее всего, уже где-то на 2-е сутки нам уже станет, ну, чуть-чуть мы устанем. А через неделю эта усталость проявится еще больше. Я уже не так рада его буду видеть, я уже не так рада буду с ним общаться и так далее. Вот на работе происходит то же самое. Для профилактики выгорания на самом деле очень важно, вот эти пункты очень важны, чтобы человек, во-первых, не работал с утра до ночи. Должно быть четкое ограничение. Вот это моя работа, а у меня должен быть еще дом, у меня должно быть еще хобби. И дом, понятно, что я некоторые задачи могу выполнять дома, но я не должна на работе находиться все свое бодрствование. Да? То есть мы говорим, работа не именно, что я сижу в офисе, а именно занимаюсь работой. Если я занимаюсь работой все свое время, помимо сна, тогда выгорание наступит очень быстро. Опять же, важно следить за тем, чтобы, например, сотрудник, вот есть обеденное время, вот это на самом деле время, в которое я могу отдохнуть. Неважно, я хожу на обед, я не хожу на обед, я могу сидеть и слушать музыку. Если сотрудник пренебрегает, например, обеденным временем, он может просто пройти там вокруг офиса прогуляться, например. Это тоже будет сказываться, потому что он не делает этих передышек. И у него у самого складывается впечатление, что он сидит, то, что его жизнь становится очень ограничена. У любого человека, когда вот эта жизнь становится очень ограничена, даже то, что он очень любит, становится ему тяжелым уже. По ощущениям это, да, становится тяжелым.
Если вовремя не отследить эту историю, то к чему это может привести? Потому что я читала, что может возникнуть серьезная депрессия, из которой потом очень сложно выйти.
Да, вот как я тебе сказала в начале, что это могут быть какие мысли у человека. То, что вообще я занимаюсь не тем. Допустим, вот смотри, человек работает поваром. Он работает, и в итоге ему начинает казаться, что это вообще не моя сфера. То есть он проработал на ней уже 10 лет. Он, ну, шеф-повар, например, в каком-то ресторане. А он думает, это вообще не моя сфера. А чё, почему я повар? То есть, может, я хочу заниматься чем-то другим. У него такие мысли начинаются. Он, конечно, на следующий же день не увольняется. Он с этими мыслями ходит. Он продолжает работать и живет вот в этих мыслях. Они нагнетаются. В итоге он, конечно, например, берет и увольняется. И проходит 3 недели, он еще не нашел новую работу, ничего не делал, он просто отдыхал. И вот он отдохнул, выдохнул. И вот это чувство, что да, это мое дело, это на самом деле то, что я люблю, и то, что я всегда любил, и то, чем я всегда хотел заниматься. Он возвращается на эту же работу, ему просто нужно было отдохнуть. То есть это может привести к тому, что человек увольняется со своего места работы. Это может привести к тому, что он действительно становится апатичным вообще в целом. То есть ему не то, что на работе уже все надоело, ему в его жизни надоело все в целом. И эта апатия, она может превратиться в депрессию, конечно, потому что если длительное время человек находится в таком состоянии, то апатия, ну, это как один из признаков депрессии. И в итоге вот эта усталость, она перерастает в целом и в усталость от жизни, да, и в депрессию.
Я сейчас даже поняла, почему многие компании выгоняют прям в отпуск. То есть многие сотрудники не выходят в свой обозначенный отпуск, либо они работают удаленно. У нас часто такая история, многие не хотят уходить в отпуск, просто начинают работать там 2 недели удаленно. А многие компании прям в обязательном порядке отправляют в отпуск. Хочешь, не хочешь, вообще иди, потому что иначе потом будет хуже. Мне кажется, в диджитал-профессиях это очень важно.
Вот ты знаешь, да, в агентстве, в котором я работала, да, однажды, хорошее агентство, и там, правда, руководитель, он выгонял своих сотрудников в офис. Он был очень такой адепт психологии в целом и понимал, как протекают многие процессы. И он прямо действительно заставлял своих сотрудников брать отпуск. Он заставлял их брать отпуск, заставлял их ходить на обед. И четко рабочий день заканчивался в 7, четко следил за тем, чтобы в 8 точно никого не было уже на работе.
Интересно. И как это повлияло на эффективность работы агентства?
Явно эффективность работы стала не меньше, если мы об этом. Но если мы говорим про состояние сотрудников, то оно улучшилось. Ну, я просто не знаю про точные там цифры по какие-то, да, но в целом про вот самих сотрудников им это шло на пользу, безусловно, и могу предположить, что, наверное, это и влекло за собой какие-то качественные улучшения, да, качественные такие показатели. Знаешь, еще человек, когда, например, любит свою работу, он же, это же из доброго побуждения он делает, да, что я хочу побольше поработать, я забью на обед, я не пойду на обед, я еще дома поработаю. Это все начинается, но на самом деле из какого-то вот на запале человек даже это может делать. Его никто не заставляет, его часто руководитель не просит этого, часто. Часто руководитель этого не просит, сотрудник сам этого хочет. И вот смотри, тоже у нас была одна ситуация, например, когда у нас сотрудница, вот смотри, рабочий день начинался в 10 и заканчивался в 7. Она приходила на работу в 8 и уходила где-то в 10. Ей действительно нравилась ее работа, но мы стали понимать, что это уже опасно. И что там оказалось? То есть она почему так работала? Потому что у нее был конфликт с мужем большой, а она была на грани развода, и она просто не хотела идти домой на самом деле. То есть ей было в кайф работать, потому что она не хотела идти домой. Даже тут, то есть она вот так выкрутилась, скажем, в этой ситуации, но если бы она продолжила вот так ходить на работу с 8 до 10 каждый день, это действительно вопрос буквально 2 недель. Она бы возненавидела эту работу, которую она по факту очень любила. Поэтому вот такие вещи, они опасны. И на самом деле руководитель все-таки должен на эти вещи обращать внимание. С одной стороны, он, конечно, может порадоваться, что как здорово, и вроде кажется, что хорошо, пусть работает сотрудник. А с другой стороны, нет. И на самом деле руководители такие тоже, которые вот заботятся о своих сотрудниках, они действительно и с ними и узнают, как у них дела. И опять же, когда руководитель, вот, ну, просто расскажу пример руководителя, да, в агентстве, в котором я работала, вот руководитель, когда видел, когда замечал, что сотрудник вот уже на грани, да, какой-то, или, например, сотрудник со мной делился тем, что он устал. И что делал руководитель? Он, например, отправлял, просто говорит: слушай, я вижу, что ты устал, у тебя завтра day off. Или он, например, брал и дарил сотруднику какую-нибудь поездку куда-нибудь в Подмосковье, в какой-нибудь отельчик там на 2 дня. Типа, вот хочу, чтобы ты отдохнул.
Тоже так буду делать.
Смотри, выгорание, мы говорим про то, что бывает, опять же, что человек перерабатывает, да, он работает без передышки, то есть, ну, у него взор направлен только в одну сторону. А бывает же еще, что на самом деле тоже он не выгорел, у него на самом деле в его жизни, в личной, происходят какие-то события. Конечно, это отражается на работе. И тут я могу подумать, что мой сотрудник выгорел, например, а он на самом деле не выгорел, а находится, к примеру, в процессе развода, или там он только узнал, что у него мама чем-то болеет, да? В плане работы вопросов нет, он не устал от своей работы. Это значит, что у него просто как с личностью, с ним происходят сейчас тяжелые события. И, конечно, это будет сказываться на работе. И тут то же самое на самом деле. Можно ему, например, дать day-off, можно с ним поговорить. В некоторых, опять же, агентствах, организациях есть либо штатный психолог, либо психолога привлекают, например, да, ну так. Раз в месяц, допустим, приходит психолог и с сотрудниками, кому надо, разговаривает, помогает им. Ну, например, руководитель сам говорит, то он как-то помогает, потому что все-таки наши личные неприятности, трудности, наше личное горе в нашей личной жизни, это, конечно, тоже сказывается на работе.
Слушай, у меня даже был такой кейс, когда у сотрудницы были проблемы, она прям плакала в какой-то период времени, ну и это все, естественно, было на виду, и было понятно, что что-то происходит, то есть она не выгорела, но у нее были проблемы семейного характера, и я ей тогда предложила за счет агентства пойти к психологу. Этой функцией она не воспользовалась, но я была готова пойти на такой шаг, потому что это был важный сотрудник, и чтобы хотя бы как-то таким образом помочь. Ну, давай резюмируем тогда все пункты, что может сделать руководитель для того, чтобы предотвратить выгорание. Или если он видит, что уже что-то начинается, то как-то это исправить. Ну, во-первых, спрашивать, как дела, интересоваться по-человечески.
Да, смотри, но опять же, не все сотрудники расскажут своему руководителю, как у них дела. Да, это может быть по разным причинам. У нас с тобой может быть большая разница в возрасте, например, или я просто соблюдаю какую-то субординацию, либо мне кажется, что ты спрашиваешь это штатно. То есть, ну, это всегда зависит. Но частая тоже история, что сам сотрудник отвечает тебе, что у него все хорошо, а какой-то его коллега тебе, как руководителю, по секрету рассказывает, что происходит с его другом, с его коллегой, да, на самом деле. Часто это частая ситуация. Часто, например, сотрудник рассказывает что-то HR-у, а HR уже может это передать руководителю, да? То есть руководитель часто, ну, может быть на самом деле не в курсе. Но в любом случае, что важно, руководителю важно, да, наблюдать за тем, что... Вот опять же, это очень частая история, когда сотрудники говорят, я работаю до 12 часов.
И хвастаются этим, хвастаются, что это круто, что я молодец.
С одной стороны хвастаются, а с другой стороны и жалуются, что вот я работаю до 12 ночи или до 2 ночи делаю проект. Но дело в том, что никто не заставляет их работать до 12 ночи. То есть человек в течение дня, когда он должен был работать, он там то в своем телефоне сидел, то где-то балду пинал, то где-то какое-то видео на YouTube смотрел. И вот этот рабочий день, ну, он так перераспределил свое время, что теперь он свои задачи, которые мог бы выполнить днем, выполняет ночью. Это его вопрос. На самом деле, то, что он работает там до 2 ночи, никто его не просил, то есть никто его не заставлял, руководитель ему не говорил и сверху его не нагружал никакой работой. Часто бывает так. То есть что мы говорим про руководителя? Во-первых, важно следить за тем, чтобы человек не был... Ну, это обычно видно, да, когда он вот действительно супер поглощен. И многие руководители, они этому рады. То есть весь офис ушел на обед, и сидят какие-то 2 сотрудника, которые продолжают работать. И руководитель думает, о, какие классные сотрудники. Они классные, но все-таки лучше, чтобы они сходили проветрились, они сходили переключились. Ты понимаешь, например, уроки в школе, они же построены по определенному принципу. У нас есть внимание и единицы внимания, да, которые... То есть мы не можем удерживать свое внимание 2 часа подряд. Это просто невозможно. Наше внимание переключается. Поэтому это переключение очень важно. Вот даже сходить сигарету покурить, это на самом деле хорошее переключение. Ты переключился на 5 минут и снова можешь с новыми силами сесть за свою работу. А человек, который сидит за столом вот с утра до ночи, в какой-то момент он уже работает непродуктивно на самом деле, потому что он уже не может, он все свои силы отдает на то, чтобы концентрировать внимание. Поэтому лучше все-таки, да, смотреть за тем, чтобы как минимум, например, сотрудники не пропускали обед. Потом опять же, отпуск. Чтобы сотрудники ходили в отпуск. Человек не может год работать без... Ну, понятно, что у нас есть много выходных и праздников, на самом деле, да, там и Новый год.
Очень много в последнее время.
И майские, да, то есть этот год, ну, вот такой. Но в целом, год человеку работать без выходных. Ну, как бы даже, слушай, даже сам владелец бизнеса на самом деле может перегореть, если он будет работать. То есть это его бизнес, и он его любит, но он может тоже перегореть, на самом деле, если он будет работать совершенно без выходных. На работе мы... тратим свой ресурс, за это мы получаем деньги. То есть здесь баланс, все хорошо. Но мы получаем деньги, а где-то мы же силы должны восстанавливать. Это не только сон и еда, это еще какие-то развлечения, это какое-то общение и так далее. Поэтому вот помимо работы, у меня должно быть общение с моими друзьями, у меня должно быть общение с моей семьей, у меня должны быть какие-то увлечения. Я должна почитать книгу, я должна пойти там позаниматься своими любимыми делами, спортом, хобби и так далее. Тогда на работу на следующий день я буду с удовольствием идти, я буду хотеть туда идти, да? Ну вот, кстати, я вчера разговаривала вот тоже с руководителем одного бизнеса. Вот просто случай, то есть ты тут ничего не сделаешь на самом деле, но это вот выгорание. Работает сотрудник, он из Узбекистана. И получается, что он главный шеф-повар в ресторане. И из-за закрытых границ, из-за всего этого, он не выезжал уже к своей семье и не видел свою семью. Он собирался съездить к своей семье в прошлом году, Но закрытые границы и вся эта пандемия ему не удалось. И так получилось, что вот таким образом он уже не видел свою семью 4 года. То есть 3 года не видел, а потом собирался и не получилось. И он, получается, что главный, и половина людей все-таки, которые там из Узбекистана, все-таки и они там как-то поехали на родину и так далее. Так получилось, что в рамках своей работы он остался вот один, у него и персонал сократился. Он однозначно выгорел, потому что он, не в своей стране, он не видел очень давно свою семью, он не мог ее увидеть, не имел возможности, и у него очень много ответственности на работе. И потом на работе у него все равно тоже есть какие-то там и культурные различия с людьми, да, и так далее. То есть, он все равно здесь находится как не на родине своей. Конечно, у него выгорание. Понятно, просто даже если там руководитель как минимум какой-то эмпатичный человек, да, он поймет, что человек выгорел не потому, что он устал от работы, не потому, что он не любит, потому что есть еще какие-то личные факторы на самом деле, да, он работает, чтобы обеспечивать свою семью, но эту семью он не видел уже 5 лет.
Что предпринял руководитель?
Руководитель на самом деле очень ценит этого сотрудника, он оплатил ему за свой счет все билеты, согласовал ему отпуск на 3 месяца, хотя это его шеф-повар. У него нету другого шеф-повара, но он понимает важность этого, в принципе, для человека.
Круто, круто. Это про человечность. Ну, правда, нужно быть внимательным к своим сотрудникам, потому что особенно... Да, в принципе, наверное, в любой компании все зависит от людей. Хороших кадров мало, их надо ценить. И поддерживать.
Да, на самом деле хороших кадров очень мало, и поэтому, когда у руководителя все-таки есть хорошие кадры, согласись, что он и не жалеет на них на самом деле и денег, он готов им что-то оплатить, он готов, вот как ты рассказал, давай возьмем тебе психолога, и ты готов был это оплатить. Потому что если ты действительно ценишь сотрудника, да, ты понимаешь, как он важен, ты готова на это и тратить и деньги, и ресурсы, и говорить с ним, и все, что хочешь, и как-то ему постараться помочь.
Знаешь, что еще мне кажется важным? Чтобы не было выгорания, чтобы сотрудник не засиживался на одном месте. Потому что часто сотрудники не понимают, они вообще куда хотят двигаться, и мы, например, прописываем, грубо говоря, карты, как может развиваться сотрудник в компании, периодически я спрашиваю, что вообще ты хочешь, может быть, ты там сейчас проджект, а все-таки видеографом хочешь быть, ну, мало ли. Иногда сотрудники сами не понимают, кем они хотят быть, и там по 2 года работают на одной должности, и вроде бы уходить не хотят, но вроде бы скучно, и в этом случае, мне кажется, просто нужно вектор своего развития поменять и вовремя отследить и предложить другую должность.
Ты права, люди иногда, они даже не выгорают, они просто устают сидеть на одном месте, и им не хочется никуда уходить, они любят эту компанию, но они просто понимают, что они засиделись, как будто бы, да, это очень хорошая вещь, ага.
Да, потому что у меня даже такое было, когда я работала просто фотографом, надоели мне вообще все эти съемки, и мне надоело коммуницировать с людьми, и я тогда начала заниматься коммерческими съемками для компании. Ну и так, в общем-то, пришла в СММ. И очень часто мы меняем прям вектор, когда я отслеживаю, что что-то не то, уже запала нет, уже скучновато, потому что такая быстро развивающаяся сфера. А что ты скажешь по поводу такого, как мне кажется, мифа? Многие считают, что в диджитал-среде жизнь одного сотрудника — это около 2 лет, не больше. И что выгорание — это нормально, он выгорает, и все, мы его можем менять и нанимать другого. Потому что вот такая сфера, где быстрый обмен людьми происходит.
Слушай, не знаю, мне все-таки кажется, что это миф. Я наблюдаю за многими сотрудниками, которые работают и больше 2 лет, и ничего с ними не происходит, они имеют прекрасный рост, и они как-то и развиваются, и они инициативны, им все нравится, и не уходят, они в целом из диджитала, они продолжают в нем развиваться.
Я думаю просто, что это, ну, странно, потому что я все-таки за то, что нужно выращивать сотрудника и делать так, чтобы была команда основная, вот пул людей, которые не меняются каждые несколько месяцев, потому что только тогда возможно масштабирование, только тогда это реально команда, не просто 20 человек, которые никак не связаны друг с другом, а когда это реально команда, и один за другого стоит, и все друг другу помогают, и тогда это такой большой живой организм, который сам по себе постоянно развивается.
Вот именно, потому что если будет постоянная текучка, команды, наверное, действительно не получится. Там люди не будут элементарно друг друга вообще запоминать, как кого зовут и на кого я могу рассчитывать, на кого я могу положиться и с кем я могу в паре хорошо взаимодействовать. И потом диджитал — это не самая страшная сфера, это интересная сфера, там работают классные ребята, интересные.
А как сотруднику понять, что у него выгорание? Кратко перечисли все пункты, которые есть. По каким признакам он может понять, что вот это оно? Такой сейчас будет чек-лист, чтобы каждый пробежался по этим пунктам.
А давай попробуем их вместе назвать. Вот ты как?
Ну, я думаю, когда ты очень плохо просыпаешься, очень сложно, и у тебя, в принципе, нет желания идти на работу. Вот общее такое состояние. Второе, как мне кажется, когда тебя начинают раздражать все сообщения, которые к тебе приходят в мессенджеры. Тебя просто вот так колошматит, когда тебе пишет клиент или там проджект, и ты просто думаешь, хоть бы мне вообще никто не написал. Не хочется звонить, не хочется ни с кем разговаривать.
И тебя раздражают любые уведомления на телефоне, которые связаны с твоей работой, тебя раздражают твои коллеги. И в целом ты замечаешь то, что вот сама мысль о том, что у тебя завтра будет работа, она не приносит тебе мало того, что никакой радости. Она как-то разрушающе на тебя действует, скажем так, да, то есть она тебя в минус погружает. Но, опять же, у тебя к работе вопросов нет, ты просто действительно устал, и все. То есть ты просто чувствуешь, что у тебя нет сил, тебя особо ничего не раздражает, просто у тебя нет сил. Вот у тебя есть силы только лечь в кровать и лежать, и плакать, например. Вот только на это. Главное – это усталость. Это я замечаю, что меня уже не посещают никакие идеи. То есть я просто сравниваю свои состояния. Если раньше я прям работа, а сейчас это вообще на другой эмоции, да? То есть я просто устала.
Да, нужно за этим следить 100%. Ну и чтобы были хобби какие-то, чтобы ты не только работал.
Жизнь – это не только работа. Работа – это одна из сфер, да? Это сфера, которой мы посвящаем много времени. Но это одна из сфер моей жизни. Это не вся жизнь работы. Опять же, для того, чтобы работа нормально функционировала, у меня в жизни должны быть и другие сферы тоже. Если я не буду ни с кем общаться, буду только на работе. Если я не буду никак развлекаться, буду только на работе. Я работу свою обвиню в том, что мне жизнь не мила.
Круто, на самом деле, такой фразой закончила этот вопрос, что жизнь — это не только работа. Призываю всех ребят следить за своим состоянием и вовремя отслеживать вот такие какие-то маячки. Ну что, получился интересный разговор с Кариной. Вывод какой? Бессмысленная переработка может вылиться в апатию и даже депрессию. Это на самом деле очень серьезно, поэтому следите за своим состоянием и никогда не молчите, всегда говорите со своей командой или обращайтесь к руководителю, если вдруг вы отследили у себя первые признаки выгорания. На этом все. Пишите в директ или в комментариях к подкасту, как вы справились с выгоранием. Подписывайтесь, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ставьте звездочки, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Я буду только рада. Ссылка на мой профиль в Инстаграме и профиль агентства в описании к подкасту. Слушайте на всех платформах для прослушивания и встретимся через неделю.